Наталья Басовская. Все герои мировой истории. Предисловие. Когда я в школе начинал учить историю, сначала рассказы по истории СССР, затем историю древнего мира и средних веков, я удивлялся и возмущался, как мало там людей. Есть события, движение масс, а людей нет. Меня всегда интересовали люди. Почему они поступают так, а не иначе? Почему они именно такие, а не сякие? Почему он был такой, а стал другим? Почему он за Жанну д'Арк и против англичан? Эти бесконечные «почему» меня преследовали всегда, когда я читал книги по истории. Поэтому успехом пользовались исторические романы, в которых всегда в центре сюжета были не движения масс, а люди с их судьбами и трагедиями. И великие люди переживали те же потрясения и несчастья, что и все остальные. Почему таким успехом пользовались книги серии «Жезел»? Неважно, как они были написаны, книжки были разные. Была и другая серия, серия «Пламенные революционеры». То есть речь идет о тех книгах, в которых рассказывалось о жизни великих людей. Потому что в их жизни всегда было место для трагедии, всегда слом, потери, отказ от самого себя. И вот когда на «Эхе» в рамках исторической передачи «Не так» прозвучали слова не о событиях, а о людях, я подумал о том, что неплохо было бы сделать отдельную передачу про людей, о которых мы читали в школьных учебниках в 5, 6, 7 классах, но про которых написано всего одной строчкой. А они так же значительны и интересны, как и те, о которых мы знаем, что они великие. Мильтиад. Кто это? Непонятно. Лао Цзы. Кто это? Фрэнсис Бэкон. Кто это? Мы не знаем. Потому что их всегда вписывали в эпоху. А я считаю, что эпоху надо в них вписывать. И вот возникла идея. Она абсолютно сумасшедшая. Потому что люди отбираются не по какому-то принципу, а произвольно, исключительно по нашему с Натальей Ивановной желанию. Мы хотим и видим этих людей. Хотим и можем вести о них разговор. Для нас нет особой разницы между Тамерланом и Ришелье. Но мы решили с ней ввести два ограничения, чтобы не политизировать эти портреты, хотя все равно они в какой-то мере оказываются политизированными, потому что политика пронизывает историю, начиная с Древнего Египта. Первое ограничение. Не брать российских героев или негодяев. Правда, бывает, что и нет между ними разницы. И второе. Исключить вторую половину XX века. Да, и из первой практически никого нет. Это сделано для того, чтобы не входить в современные российские баталии. Хотя, конечно, политическая жизнь влияет на наш выбор. Когда, например, вышел фильм «Монгол», мы тут же сделали передачу о Чингисхане. А когда вышел фильм о Византии, мы сделали передачу о Василии II «Болгаробойце», попадая в поле общественно-информационного интереса. Но на самом деле, как мне кажется, это бесконечные сказки Шахерезады для того, чтобы наши слушатели понимали, что мотивации оказывали и оказывают огромное влияние на те события, которые происходят вокруг нас. Ну а на роль Шахерезады лучше, чем Наталья Ивановна Басовская, никого не найдешь. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Древний мир. Эхнатон. Фараон вероотступник. Эхнатон — фараон-загадка, фараон-легенда. Реформатор, еретик, еще бы. Замахнулся на святая святых религию. Бесстрашно вознамерился изменить ритуал. Даже сегодня, когда перемены сыплются, как из рога изобилия, мы понимаем, что это был за поступок. И потому со времени появления египтологии ученые без устали спорят об Эхнатоне и не могут прийти к единому мнению. 2 года тому назад испанская газета «El País» опубликовала огромную статью, которая называлась «Эхнатон, деспотичный фараон-еретик, предтеча Сталина». Новые открытия, говорилось в ней, ставят Эхнатона, считавшегося прежде неким мистическим пацифистом, на одну ступень с такими преступниками, как Гитлер и Сталин. Со Сталиным сравнивал его известный британский историк-египтолог Николас Ривз, написавший в 2001 году книгу «Эхнатон. Ложный пророк Египта». Но есть и другая крайность. Так другой известный египтолог Артур Вейгл, идеализируя Эхнатона, пишет следующее. «Уже 3000 лет назад он дает нам пример того, каким должен быть супруг, отец, честный человек. Он показал, что должен чувствовать поэт, в чем наставлять проповедник, чего добиваться художник, во что должен верить ученый и что должен думать философ». А вот полярная оценка его деяний. Увы, его собственная жизнь доказала, до какой степени его принципы были нежизненны. И это естественно, слишком велика, экстраординарная фигура. На самом деле споры вокруг Эхнатона будут продолжаться еще и потому, что с его именем связаны серьезнейшие и многолетние археологические изыскания, раскопки, расшифровка текстов. Появляются новые данные, возникают оттенки в воззрениях и суждениях. Так или иначе, фигура Эхнатона — одна из главных, наиболее привлекательных и значительных в египтологии. Сразу после смерти Эхнатона преемники вычеркнули его имя из списка фараонов. Еретику не место среди правителей страны. Он был тайно похоронен, место его захоронения неизвестно до сих пор. Но поистине нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Чем ожесточеннее были попытки вытравить память о нем, тем более значительным и нужным становился он для истории. Результат оказался прямо противоположным. Мало о ком мы знаем сегодня так много, как об этом еретике. Его имя при рождении было Аменхотеп IV. Он был преемником великого правителя Аменхотепа III, пробывшего более 60 лет на престоле. Эхнатоном он стал при проведении своей знаменитой религиозной реформы. Это была середина XIV века до нашей эры. Подумать только. Прошло столько времени, но и сегодня эта фигура волнует воображение людей. Почему? Больше 3000 лет назад Эхнатон попытался совершить духовный и политический переворот в великой, можно даже сказать, мировой державе того времени. Египет, достигший в те времена пределов Евфрата на севере и 4-го порога Нила на юге, захвативший Сирию, Палестину, Нубию, то есть расположившийся на 2 континентах, был громадным образованием, которое удерживать тогдашними силами было очень трудно. Одной из главных проблем Эхнатона было сохранить это великое сооружение. Но как это сделать? Возможно, он видел выход в реформе, которую совершил. Поклонение диску Солнца, единому богу Аттону, быть может, виделось ему актом единения, сплочения народа, актом укрепления и усиления государства. Однако известно, что нет ничего более стабильного и консервативного, чем религиозные воззрения, которые коренятся в самых глубинных пластах сознания. Человек может принять другую религию под влиянием обстоятельств или собственных внутренних убеждений. Народы отказываются от нее только в результате завоеваний, но тогда перестают быть теми, кем были раньше. После крещения Руси славяне еще столетия оставались язычниками. Самые кровавые и жестокие войны, как известно, религиозные. Люди идут на смерть, но не могут принять новую религию, ибо отказ от своих богов — грех самый страшный, страшнее смерти. И все-таки поначалу казалось, что ему удалось невозможное. В стране введен новый официальный культ. Построена новая столица — город Ахетатон, на месте, где потом возникнет арабская деревня Тель-Амарна. В Египте происходит подлинный переворот в изобразительном искусстве. Спустя многие столетия в новое время возникнет термин «амарнское искусство», которым обозначили эпоху высочайшего взлета культуры Древнего Востока. Чего стоит знаменитый скульптурный портрет жены Эхнатона, царицы Нефертити? Несколько вариантов ее изображений хранятся в лучших музеях мира. Самое прекрасное из известных мне находится в Берлинском египетском музее. Нефертити — жена Эхнатона. Ее имя переводится как «прекрасная пришла». И действительно, пришла. Пришла на тысячи лет. Искусство обращается к Аристотелеву принципу подражания природе. Если Нефертити действительно красива, передадим ее человеческую красоту, а не только ее высокое положение. Если дочери Эхнатона действительно худенькие, хрупкие, с очень тоненькими ручками, их такими и изображали. Итак, Аменхотеп IV был 10-м фараоном знаменитой 18-й династии. Ее родоначальником являлся Йехмос I, победитель гиксосов, которые на 130 лет повергли мощно расцветший Египет Среднего Царства в хаос и тьму. Йехмос с ними покончил. Египет еще более укрепился, и главным городом стали Фивы. Все преемники Йехмоса, Аменхотеп I, Тутмос II, его вдова Хатшепсут и знаменитый завоеватель Тутмос III, при котором Египет и обрел свои окончательные границы, все они почитали город Фивы как центр возрождения Египта, центр освободительного движения против завоевателей. В итоге фиванские жрецы владеют немыслимыми богатствами, которые им везут отовсюду. В одной из книг я даже прочитала, что при Аменхотепе III жрецы получили 14 тонн золота. Эту цифру нельзя воспринимать буквально. Но она говорит о том, что они были самыми влиятельными людьми в государстве. Считалось, что именно жрецы своими действенными молитвами богу Амону, солнечному божеству, укрепляли могущество Египта. Реформа Эхнатона не подрывала представление о солнце как о божестве. Эхнатон предложил лишь поклоняться не изображению, а самому диску, непосредственно природе. Но даже это испугало жрецов. У Аменхотепа III было много жен. Среди них были не только египтянки, ведь проблемы многоженства тогда просто не существовало. Тейя, видимо, любимая жена Аменхотепа III, стала матерью будущего еретика. Мы почти ничего не знаем о его детстве. Однако поразительная удача. Нам известно имя его учителя. Его звали Аменхотеп сын Хапу. Это был жрец, который дожил примерно до 80 лет, редчайший случай в древности, склонный к мистическому восприятию жизни. Он воспевал солнечный свет и тем явно повлиял на будущего Эхнатона. Жрец был целителем. На его могилу приходили паломники, спустя не один век после его смерти говорили, что там происходят чудесные исцеления. Вот такой учитель был у маленького сына царя. И это важно. Именно в детстве образуется та глубинная корневая система, которая прорастает в зрелости, давая густую крону. Перефразируя известные слова, можно сказать: «Скажи мне, кто твой учитель, и я скажу тебе, кто ты». Известный французский исследователь и писатель Кристиан написал в 1990-х годах книгу «Египет великих фараонов». Вот в таком патетическом тоне он писал об учителе Эхнатона. Его имя переживет века, в то время как имена его современников забудут. Его наследники — не памятники и не дети, а книги, знания, которые он записал. Магическая сила его писаний дойдет до читающего и наставит его на путь истинный. При Аменхотепе III Жрец стал видным вельможей и, наконец, учителем будущего фараона. Известно, что он был еще и зодчим. Тогда, в древности, было в порядке вещей такое разнообразие талантов и занятий. Эхнатон, тогда еще Аменхотеп IV, стал правителем примерно в 15 лет. Сверх меры одаренный, он начинает жить и действовать не так, как принято. В первые годы своего правления он приказал построить в Фивах, в той самой традиционной столице, храм Атона, своего будущего божества. Вокруг храма разместили примерно 100 изображений Аменхотепа, кое-какие из них сохранились, и все они были выполнены не по канону. На них Аменхотеп IV, не колосс, не каменный идол, пугающий людей, как это было принято во времена ранней 18-й династии, и тем более в эпоху Среднего царства. Это обычный человек, не атлет, телосложение его несовершенно, довольно узкие плечи, впалая грудь. Он напоминает интеллектуала, у него лоб мыслителя и, кроме того, подчеркнуто вытянутый назад череп. Необычную форму черепа наследовали и его дочери. Об этом много говорили и спорили. Есть версия, что это наследственная болезнь. Дело в том, что правители Древнего Египта выходили замуж и женились на своих близких родственниках. Кровосмешение могло привести к генетическим сбоям. Но все-таки окончательного вывода никто не сделал. Может быть, таков был художественный стиль или особенность приема мастера, отступившего от канонов. Имя Аменхотепа расшифровывается как «живущий правдой». Уже после постройки храма Атона жрецы явно забеспокоились. Почему вдруг солнечному диску ставится храм, а не тому великому божеству Амону, которому Египет обязан своим процветанием? А это были только первые зарницы будущей революции. На 6-м году своего правления фараон принимает немыслимое решение покинуть столицу Фивы и сменить свое имя. А ведь имя фараона — это имя живого бога. Эхнатон, отныне это его имя, оно означает «угодный Атону», берет с собой несколько тысяч людей, в том числе зодчих, ремесленников, каменотесов, и отправляется примерно за 400 километров на север от Фив. И там, на восточном берегу Нила, он строит новую столицу, которую назвал Ахетатон, горизонт Атона. Как в XIX веке об этой столице стало известно археологам, отдельная история. Правда, рассказывают ее по-разному. Одни пишут, что некая египтянка полоскала белье в Ниле и нашла табличку, на которой увидела какие-то черточки. Зная, что белые люди покупают такие таблички, она продала ее. Черточки оказались клинописью. На табличке на арамейском языке был записан текст международного договора между правителем Египта и хеттским царем. Существует другой рассказ, еще более экзотичный. Женщина действительно полоскала белье, а кто-то из археологов или путешествующих белых туристов обратился к ней с вопросом. Ей чем-то не понравился франк. Так местные называли белых путешественников. И она швырнула в него табличкой. Ничего себе. В 90-х годах XIX века начались раскопки. Особо нужно отметить старания английского археолога Питри, который посвятил поискам многие годы. И, наконец, удача. Найдена та новая столица, которая была построена согласно воле и приказу фараона-отступника Аменхотепа IV. Она как чудо в пустыне, как мираж, выросла стремительно, как по волшебству, и оказалась через тысячи лет раем для археологов. Потому что сразу после смерти Эхнатона был приказ жрецов Амона покинуть этот город, оставить его навсегда. В одной из надписей, сохранившихся в Ахетатоне, фараон утверждает, что само солнце своим лучом указало ему место для новой столицы. Город был гармоничный и красивый, но жизнь его была недолгой. Пески сделали свое дело. Они засыпали его, превратив в некрополь. И надолго, на тысячелетия законсервировали его. Это было отмщение. Вы хотели вычеркнуть его насовсем, вы много сделали для этого, господа фиванские жрецы, но не думая, не предугадывая, вы донесли до нас невиданный объем информации именно об этом городе и о причине ненависти к нему.